с нами на связи Руслан Левиев уже ждет. Руслан, доброе утро.
Здравствуйте.
Сооснователь Conflict Intelligence Team.
Здравствуйте.
Руслан, все-таки за последнюю неделю, до того, как мы перейдем к новостям, что происходило на фронте?
Ну, есть три таких главных изменения по линии фронта. Первый касается Времевского выступа, и он особенно был заметным последние сутки, потому что здесь российские войска значительно продвинулись по направлению к поселку Великая Новоселка. И в целом они здесь уже довольно-таки быстро формируют карман, то есть быстрее даже, чем я ожидал, у которого вырисовывается, скажем так, восточный фланг по линии поселков Новодонецкая, Золотонива, Шахтерская и Раздольная. И западный фланг идет по линии поселка Ровнополь и Новоселка. То есть дальнейшая их задача – это окружить весь район Великой Новоселки, наступая как бы с двух сторон, формируя таким образом карман, постепенно его захватывая. И продвигаются они сейчас быстрее, чем, например, в последнее время на Кураховском направлении. Что касается Кураховского направления, то ситуация там становится все более и более опасной, особенно в районе реки Сухие Елы. Потому что здесь, как видите, российские войска значительно продвинулись, и уже, ну, это выглядит прям чуть ли не как полное окружение, близко к тому, потому что здесь еще полно остается поселков под контролем ВСУ, Елизаветовка, Ильинка, Романовка, Ановка, Успеновка, и все они находятся, видите, в таком практически замкнутом пространстве. Потому что поселок Дальний российскими войсками уже захвачен, и они быстро продвигаются к поселку Успеновка с двух сторон. И тем самым это может быть как бы окружение в любой момент замкнуто. То есть, в принципе, вообще-то, по идее, оттуда давным-давно пора отходить. Но пока что, как видите, видимо, приказа не поступало украинским войскам. При этом около самого укрепрайона Курахова российские войска смогли наладить переправу через Кураховское водохранилище, вот здесь вы видите, закрашенную частью, и закрепиться на берегу здесь, соответственно, и тоже уже формируется такой полукарман окружения города Курахова, выставляется таким вот образом, что вот такое вот идет наступление российских войск. И, ну, здесь, конечно, принципиальный момент, это когда российские войска дойдут до трассы Н-15 и перережут ее. Вот. Но, в принципе, тоже ситуация довольно-таки тяжелая. И третий участок местности, который был особенно такой заметный на этой неделе, это, как ни странно, Курская область. То есть я много говорил в предыдущие там, дни и недели, что хоть контрнаступление идет и вроде бы северокрытие здесь, но успехов никаких. Но здесь вот раньше был такой выступ украинских сил, я вам сейчас говорю, около поселка Ольговка. Сейчас чуть подвину. Вот, он был примерно вот таким вот образом выступ. И теперь его срезали. И ранее я много раз, там еще пару недель назад, рассказал, как российские войска атакуют с двух сторон, со стороны Новоивановки, как бы двигаясь на северо-восток, и со стороны поселка Погребки, двигаясь на юго-запад, пытаясь как бы этот выступ отрезать и в дальнейшем его взять в окружение, чтобы окружить там украинские войска. И он буквально был, этот выступ ликвидирован буквально там, пару дней назад. И более того, в воскресенье Минобороны России заявляло, что они смогли взять в котел, как это я цитирую их дословно, украинские войска в районе Ольговской рощи, примерно вот здесь вот, и якобы там даже кого-то убили, кого-то ранили, но при этом никаких доказательств, там, не знаю, фото, видео, ничего такого не привели. Но тем не менее, как видите, этот выступ, он действительно был как бы зачищен, и поэтому сейчас его уже нет. Но это вот такое первое заметное продвижение российских войск в Курской области с момента начала их очередного контрнаступления.
А все последние дни, кажется, только и разговоры были про Орешник, про эту систему новую, и Владимир Путин так радостно выступил и поздравил всех с тем, как все замечательно прошли эти испытания в боевых условиях. Можно даже посмотреть, может быть, небольшое видео, отрывок про то, как он поздравляет всех с прошедшими испытаниями.
Ваш комплекс, который вы же и назвали «Орешник» – это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного и объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю.
Вот такая пафосная, с придыханием такая речь. Насколько вообще это оправдано, вот эта система, что известно о технических ее характеристиках, насколько она вообще изменяет баланс сил в целом в Европе?
Ну, про нее практически неизвестно ничего, вы имеете в виду публично. Наверное, спецслужбы о ней что-то знают, но, естественно, эта вся информация засекречена. Поэтому нам остается по большей части гадать. И могли заметить еще вчера, позавчера, насколько сильно отличаются заявления разных сторон. Управление разведки Украины говорит, что это вообще кедр. А потом западные чиновники говорят, что это был РС-26 рубеж. Путин говорит, что это был Орешник. Короче, все приводят разные данные и называют разные цифры про это, скорость ее подлета, сколько времени там занимало ее расстояние от Астраханской ее области до, собственно, Днепра. Поэтому непонятно, на какие данные опираться. Понятно, что это ракета, судя по всему, как минимум средней дальности. Под средними дальностями ракеты подразумевают обычное расстояние, на которое они летают там, от 1000 до 5500 километров. И как раз-таки от полигона Капустин-Яр до Днепра примерно там, ну, типа 800 километров, там, чуть-чуть меньше 1000 километров. В первую очередь, такие ракеты, они нужны как носители ядерного оружия. То есть, по сути, на саму вот текущую войну они не влияют никак. Потому что когда у них не ядерная боевая часть, цитируя Путина, она эффекта не имеет, по сути, никакого. То есть там ракета какая-нибудь К-101 или Кинжал или Искандер принесет гораздо больший ущерб вот в таком варианте применения, чем вот этот самый то ли Орешник, то ли Кедр, то ли РС-26 рубеж. Связано это с двумя моментами, с тем, что, во-первых, из-за того, что это расстояние огромное и скорость полета ракеты тоже огромная, то попасть плюс-минус точно, да, например, в здание, например, даже в завод, очень-очень сложно. Для ракет такого типа считается хорошей точностью отклонение там, в сотни метров. А если у вас, ну, если у вас при этом ядерная боевая часть, то это, то да, это нормальное отклонение, потому что все равно ядерный заряд он уничтожит там на сотни метров запросто все вокруг. А если у вас обычная боевая часть, то есть не ядерная, опять же, цитируя Путина, то это, по сути, удар в молоко, то есть он никуда не попадет. Плюс из-за скорости полета, если она снабжена там осколочно-фугасной боевой частью, то есть с осколками, то они просто уходят в землю и не успевают даже поразить происходящее пространство вокруг. У меня, собственно, по этой причине, по горячим следам, когда появились первые фото-видео с места удара этим орешником предполагаемым, многие мои друзья спрашивали, типа, а как-то странно выглядит, как будто бы очень похоже, как будто бы на обычный удар. То есть, вроде бы, ты все такая прямо в панике такой, и все возмущены, что, типа, такое мощное оружие, а по фоткам видео, как будто бы ничего такого особенного. И я объяснял, что, типа, да, в таком формате применения, а это абсолютно бесполезная вещь. Именно вот на войну текущую это никак не повлияет. И, скорее всего, я очень удивлюсь, если ее снова применят. Потому что, как видите, эффективность нулевая, а запуск ее очень-очень-очень дорогой. И она, во-первых, скорее, это большей части такая на текущий момент политическая ракета. То есть показать Западу, что мы как бы от слов переходим к делу. То есть мы не просто меняем ядерные доктрины на словах, но и вот начинаем показывать, что у нас есть ближние ракеты среднего радиуса, баллистические ракеты среднего радиуса действия, которые могут лететь в теории до, допустим, стран Западной Европы. И в том числе могут туда донести ядерный заряд. Конечно, разработка таких ракет и постановка на вооружение – это вещь очень-очень опасная. И на самом деле я аналогичную идею ругал летом. Это была идея, как ни странно, американской администрации, чтобы разработать и разместить баллистические ракеты среднего радиуса действия в Европе. И как элемент сдерживания России. Я говорю, что это категорически неправильно, противоречит консенсусу всех там, ученых и исследователей, кто занимается там, ядерным стратегическим оружием, потому что эти ракеты опасны тем, что они очень быстро долетают до цели. И, соответственно, их легко зафиксировать запуск, и американцы явно видели запуск, но ты не успеешь просто среагировать. И, как правило, опасность заключается в том, что если тебя не предупредили о пуске, то есть риск, что другая сторона может подумать, что это по ней удар, и заранее на упреждение пустить свою ракету. В этом заключается опасность. То есть это никому лучше от этого не становится. То есть такие решения это как бы приближают мир потенциально какой-нибудь условной там, Третьей мировой, там, ядерной войне. Условно. Но в контексте текущей войны это скорее такой политический жест.
Здесь важно дополнить, что, судя по всему, характеристики ракеты – это 10 махов, получается 2,5-3 километра в секунду летит эта ракета, да, и действительно запуски очень дорогие. Ряд, ну, несколько военных телеграм-каналов сообщили, что сегодня, вернее, 20, да, сегодня, 23-го Россия закрывает воздушное пространство на сегодня и на завтра для проведения испытаний ракетного оружия. Мы не понимаем, что что будет происходить, но вот аналогичное уведомление как раз появилось перед запуском ракеты, да, Орешника. Вот такое, такие дела.
Да, мы не знаем, там 10 махов, не 10 махов, то есть я бы не стал полагаться на заявления, которые происходят сейчас, например, потому что кроме Украины вообще никто не сказал, что это межконтинентальная баллистическая ракета. И зачем Украина сказала, что это межконтинентальная, одному боку известно, непонятно. И, судя по всему, это была не межконтинентальная, а именно среднего радиуса действия ракета. Поэтому, может быть, она и быстрее, может быть, медленнее, но важно, что да, это оружие, если оно с ядерным зарядом, то оно довольно-таки опасно. И по поводу закрытия воздушного пространства, ну, я, как и сказал, я сильно удивлюсь, если снова эту ракету применят. А, ну, может быть, закрыли для именно для настоящих учений. Причем часто бывают учения, когда отрабатывается как бы эмулированный пуск, то есть когда на самом деле ракету не пускают, просто нажимают на кнопку и делают вид, что как будто бы ракета пустилась, и так отрабатывают взаимодействие систем. Может быть, такого рода учения могут быть.
Ну, судя по контексту, это очень подходит российской армии. Ничего не делать, нажать на кнопку, посмотреть мультик, и все в шляпе.
Да.
Вчера Суммы постоянно атакуют, но вчера атаковали дроны «Камикадзе Шахет», которые были заполнены шрапнелью. И глава сумской администрации сказал о том, что это впервые используется в Суммах такого рода оружие, которое создано для уничтожения людей, а не объектов. Вот подобное применение шахедов – это новое применение в нынешней войне?
Мы пока что не видели какого-нибудь прям детального разбора. Обычно его делают такие известные телеграм-каналы украинские, как там Стерненко, полковник ГШ. Они прям показывают фотографии. Или какой-нибудь Киевский институт судебной экспертизы тоже часто бывает делают, публикуют такие исследования. Тогда будет там точнее понятно, может быть, там мало ли там журналисты, когда говорились, они на самом деле имели в виду другое, потому что не разбираются в терминах. Но вообще часто шахиды раньше применялись с обычной осколочно-фугасной боевой частью. А осколки – это, по сути, есть тоже поражающие элементы, просто готовые поражающие элементы. Шрапнель – это как бы другой вид поражающих элементов. Но, судя по всему, просто Россия делает из этого беспилотника «Шахет» такой универсальный носитель разных типов боевых частей и таким образом экспериментирует. Потому что мы же не помним, по-моему, мы с вами обсуждали неделю назад эти термобарические боевые части, которые тоже начали снаряжать ими эти «Шахеды». Вот все новые и новые различные боевые части пробуют применять на «Шахедах».
Руслан, британская военная разведка накануне опубликовала доклад, и в нем она рассказала, что российская авиация превратилась в летающую артиллерию. Вот мы смотрим только на заголовок. Вы можете понять по буквально, там, не знаю, первым главам этого доклада, что на самом деле произошло в воздушном пространстве, и каким образом использование дронов изменило вообще привычный, ну как-то привычный, да, знакомый нам по предыдущим войнам ход событий?
Это связано с тем, что большинство стран мира, особенно там крупные страны, типа европейские державы, там Америка, они как бы по опыту холодной войны разрабатывали свои установки противовоздушной обороны, исходя из того, что нужно будет отражать летящую на них там большую, очень быструю ракету. Вот и там ее прихватил там около, в космосе где-нибудь, и вот таким образом защитился. Оказалось, что технологии шагнули немножечко на другую ветку, и появилось огромное количество различных супердешевых беспилотников, которые летают низко, летают медленно, и таким образом перегружают противовоздушную оборону. И поэтому, да, у тебя, наверное, там самая современная, самая модная, самая крутая установка, там, условно, какая-нибудь Патриот, но поскольку она была рассчитана на поражение таких единичных целей, а не вот массовый запуск, то она, по сути, перегружается. И плюс тебе это обходится безумно дорого, потому что там каждая ракета для Патриота стоит 4 миллиона долларов. А поэтому таким образом Россия и действует, она старается украинское ПВО перегрузить. Поэтому пускают, во-первых, большое количество просто беспилотников, в том числе с боевыми частями, в том числе с шрапнелью, и пускают большое количество лже-шахедов, то, что называется, таких дронов-пустышек, тоже чтобы перегрузить ПВО. А когда у тебя ракеты для ПВО закончились, вот тогда уже можно ударить и вплоть до того, каким-нибудь даже и Орешником, и каким-нибудь Х-101, и кинжалом.
Руслан, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и будем ждать встречи завтра.